вместо сайта Первого канала там была сплошная матершина, но выглядело это как сайт Первого канала.
Подонок 2.0.
Да, привет, медведь, конечно, мы так здоровались.
Русский интернет, это в большей степени кто из них?
Один из главных оппозиционных сайтов нулевых, был создан тоже на кремлевские деньги.
Привет, это Холивар подкаст. Здесь Андрей Лошак, автор фильма «Холивар. История Рунета». Андрей Цыганов, зритель фильма «Холивар. История Рунета». Если не видели, смотрите проект на сайте Current Time TV и на YouTube. Здесь говорим о том, что осталось в офлайне и за кадром. Вторая серия, проект «Холивар». Давай начнем вот с чего. Скажи что-нибудь на албанском.
Автор, убейся об стену. Креатив — говно, автор — мудак. Ну, сейчас...
Этого достаточно.
КГАМ, да? Ну, нет, у меня почему-то все, да, про автора.
Ты, когда вот это все появилось, проникся этой, даже, ну, давай идеологией, что ли, назовем. Вот этой,
да нет, это было уже, я уже был слишком взрослый для этого. Не знаю, это было весело.
То есть до нас матом в интернете не ругались. Мы научили интернет ругаться матом.
В какой-то момент это просто стало такой попсой, я помню, где-то в середине нулевых уже стали выходить, и мы, собственно, там цитируем какие-то программы, где уже все ведущие говорили на албанском языке, ну, когда это уже становится такой какой-то... И начиналось это все как какой-то такой контркультурный прикол, но когда это стало уже на телевидении, это стало совсем неинтересно. Вот, ну, да, нет, конечно, я помню, что мы все «Привет, медведь», конечно, мы так здоровались, и это было... В какой-то момент это было таким повсеместным. Тогда, я не знаю, было понятие «мем» или нет, ну, да, уже было, наверное... В общем, это вирусилось.
С медведом, да, наверное, с медведом, это один из первых мемов. Да.
Вот медведь — это уже лепра. Иногда история тебя ведет, да? То есть был такой ресурс «Факру», который, оказывается, считается легендарным. Он просуществовал буквально там полгода, вот, потом стал «Факрунет», но внес такой как бы серьезный вклад в развитие вот этого как бы, вот этой субкультуры такой интернет. Подонковской, потому что там просто были два достаточно отмороженных человека, причем, по-моему, один из них только закончил школу, другой еще учился, вот, и они просто начали там как бы нести всякую пургу с матом, а поскольку они плохо учились, они писали с ошибками, вот, и в результате как-то все превратилось вот в такую вот какую-то веселую игру.
По сути, это просто был блог, где мы писали о каких-то каждодневных новостях, используя матерные выражения. Мы оба плохо учились и писали с ошибками. Интернет это воспринял так, что у нас такой тренд, и пошел албанский язык из этого. Вот эти все слова неправильно написаны.
И оказалось, что эти люди сами по себе — это просто отдельный сюжет для фильма. Потому что один из них — это Егор Лавров по прозвищу «Скелетрон». Второй — Константин Рыков по прозвищу «Форис». Вот, и, в общем, для интернета это очень важные, для раннего Рунета это важные имена, потому что, в общем, потом они как бы, их пути разошлись, и каждый как бы сам по себе уникальный совершенно персонаж.
То есть... Вот, кстати, хотел спросить, во второй серии действительно очень широкий спектр, назовем это, персонажей, и политологи, есть Антон Носик, есть человек, живущий в хрущевке в пятиэтажке, собирающий гитары и пьющий водку в кадре. Чья судьба из этих персонажей тебя больше так шокировала?
Да, еще третий был Линкси, он был дизайнером, довольно, и он привлек к себе внимание, вот, делая какие-то смешные там штуки на сайте «Факру». Они как бы стилизовали сайт каждый раз под какой-то из известных сайтов, но только там вместо сайта Первого канала там была сплошная матершина, но выглядело это как сайт Первого канала.
Это же ведь для советского ребенка, постсоветского ребенка, это шок, когда ты можешь написать что-то с использованием огромного количества идиоматических выражений, и тебе ничего за это не будет. Более того, здесь все такие. И это просто ошеломляло.
И просто так получилось, что жизнь их развела абсолютно по разные стороны. То есть когда-то это была такая как бы супер-троица. Сейчас, значит, один из них уже давно живет в Калифорнии. Значит, создал марихуановый стартап, поскольку в Калифорнии не так давно легализовали марихуану, и это сейчас как бы индустрия переживает такой же бум примерно, как и IT-индустрия в Силиконовой долине. То есть я в этом убедился сам, потому что там везде просто эти билборды с рекламой каких-то этих сервисов, связанных с каннабисом, открываются эти магазины. В общем, это сейчас такая золотая травяная лихорадка новая. Вот, и он вот как бы попал в эту струю, открыл какой-то открывает сейчас блокчейн, уже провел ICO, собрал там 70 лямов долларов, чувствует себя прекрасно, у него коворкинг какой-то марихуаны. В общем, это удивительный совершенно персонаж. Егор, значит, который вот когда-то создал Факру и матерился в Рунете. Его друг, с которым их пути разошлись, это Константин Рыков. Всем, кто уже как бы был достаточно взрослым в начале нулевых, это имя известно, потому что это был такой очень активный товарищ, который много чего делал в интернете. И у него было свое издательство и свои какие-то бесконечные ресурсы. Вот. И он один из первых, кто начал брать деньги из администрации президента и как бы промутировать власть в интернете.
Потом он стал ярым путинистом.
Да, потом он стал вступил в Единую Россию, стал депутатом Госдумы.
У меня такой вопрос. Что бы вы посоветовали, пожелали пользователям русского интернета?
Мне бы очень хотелось, чтобы вот та среда, которая вами создается, чтобы она все-таки отвечала высоким моральным, нравственным критериям и стандартам, которые были всегда присущи нашей стране.
Про Рыкова я просто уточнить хотел. Его в фильме нет.
Да, Рыков, естественно...
С какой формулировкой он отказал тебе в интервью?
Даже формулировки не последовало. Я ему писал в Телеграм, он как бы появлялись две галочки, вот, но ответа от него не последовало. Я к нему заходил там и через его друга Сергея Минаева, еще через кого-то. Ну, в общем, Рыкова мне получить не удалось. В общем, ну, в результате он все равно присутствует так или иначе в фильме, и портрет его вполне себе, мне кажется, нам удалось сделать, ну, как бы в третьем лице. Вот, да, и это, и плюс Линкси, значит, это дизайнер, которого карьера как бы совсем не задалась, и он сидит в пятиэтажке в Подольске, бухает и, значит, пишет какую-то музыку, коллекционирует электрогитары. Вот, очень как бы каждый из них удивительный совершенно персонаж, и все вместе, это вообще, конечно, история вот про все, про то, какая мы все-таки разная страна и какие мы все разные. Вот.
А кто из
них? И с этим забавно как бы переплетается история Павловского и его ФЭПа, Фонда эффективной политики. Это первые как бы люди, которые системно стали как бы получать заказы от власти для того, чтобы что-то делать в интернете. И мы рассказываем, там как бы такой, скажем так, крючок к тому, чтобы потом подробнее рассказать о Ленте.ру. Мы рассказываем о Ленте.ру и о том, как Носик ее создал.
Сайт Лента.ру — это поток оперативной информации об основных событиях в России и за рубежом. Все самые свежие новости от политики и экономики до медицины и спорта представлены в виде непрерывной ленты, бегущей по экрану компьютера.
Спасибо вам за то, что вы нас читаете. Ради вас, собственно говоря, все это производство и осуществляется.
И, собственно, Лента.ру, один из главных оппозиционных сайтов нулевых, скажем так, независимых, да, он был создан тоже на кремлевские деньги. Вот. А потом, собственно, Павловского совершенно как бы вот обскакал и сделал более эффективные какие-то продукты в интернете Рыков. Ну, вот такой как бы сложный генезис, в том числе и независимые интернет-прессы, да, то есть первые медиа оттуда пошли. Все это вот так вот как-то вот переплетается вот в этой серии, которая при этом абсолютно панковская, потому что потом мы еще говорим с человеком, который создал подонки.орг, сайт Степа Еремин, и это, конечно, то есть этот человек сумел себя сохранить, я не знаю, как это ему удалось, но время его как бы не испортило, не тронуло, он вот как вот был таким вот искренним веселым подонком из нулевых.
Подонок 2.0.
Да, такой. Подонок вот, да, вот он таким вот каким-то удивительным образом и сохранился, как этот вот, знаете, мамонтов откапывают в вечной мерзлоте. Вот он вот такой нетронутый временем. Замечательный совершенно человек, мне он очень понравился и очень веселый. Вот он рассказывает про эти офлайновые угарные вечеринки подонков и вообще про все, что подонки там вытворяли.
То, что мы творили на вечеринках, если сейчас, не дай бог, где-нибудь показать, это вообще закроет всех моментально. Собираем там 1000 человек, огромный клуб, все кричат, всем весело, и там женщины там... Мы вроде уже объяснили, что сначала за сиськи футболки дарим, но они тебе показывают, ходят, сиськи одни, другое ужасно. И потом говорим, все, за сиськи футболки закончились, все, теперь только за письки. И они врываются, начинают показывать письки.
Нам отказал в интервью, например, человек, который создал Удав.ком, да, это, один, наверное, первый был главный ресурс, вот. Ну, вот так и получается, что, как бы, я говорю, что история тебя ведет. Кто-то отказался, ну, извините, значит, не вписал себя в летопись Рунета, которую я делал.
В этой серии еще очень много про Антона Носика. Если бы у тебя была возможность Носику для этого проекта задать один какой-то вопрос, о чем бы ты его спросил?
Я бы, конечно, спросил, что будет с Рунетом.
А он знал бы ответ.
Ну, надо сказать, что я много сейчас прослушал интервью с Носиком. Он не предполагал вплоть до 2012 года. Вплоть до 2012 года он был очень оптимистичен. И он считал, что Путин не будет трогать интернет, что Путин очень как бы к нему... Потому что в 99-м году, и это тоже, кстати, попало в эпизод во вторую серию, Путин встретился с интернет-общественностью, когда он еще был премьер-министром. И туда пришли все эти безумные персонажи, типа Лебедева в бандане, там, Носика в кипе и так далее. И они его, в общем, там прогрузили так, что он сказал, что, ребята, классная вещь интернет, и пусть она себе развивается, государство как бы вас трогать не будет. И, в общем, надо сказать, что он сдержал свое слово, он сказал, по-моему, 15 лет или что-то, откуда это в цифры взялось. В общем, примерно столько лет он интернет и не трогал. И Носик как-то до последнего, я видел его интервью, когда уже шли во все эти болотные протесты, он был очень оптимистичен, он говорил, что нет, интернет трогать не будут. Типа вот это почему-то там Путину важно, чтобы интернет был свободный. Потом его риторика абсолютно изменилась, и он уже в 10-х годах говорил о том, что мы живем... как в 30-е годы в доме на набережной в ожидании шагов на лестнице. Вот. Ну да, вот тут он не угадал. Но мне интересно было бы, поскольку он знал про интернет все, и мне очень не хватает живого Носика для того, чтобы по поводу всего у него брать комментарии, и вообще, чтобы он стал экспертом. Я бы, конечно, это был бы счастлив, что у меня такой был эксперт. Вот, но равновеликого ему вот в Рунете, к сожалению, нет и, видимо, уже не будет.
Носик всегда говорил, что если вас на страшном суде спросят, что вы делали, вы спокойно отвечаете. Я отбирал те новости, без которых жизнь человека была бы неполна. Я создавал информационную картину этого дня.
Если еще раз обобщить про вторую серию, про героев, которые там появляются, вот из трех основных персонажей. Рыков, который ушел в Кремль, скажем так, стал членом Единой России, депутатом, а теперь разочаровался и живет где-то в загородной вилле. Человек, который выращивает марихуану вместе с женой фотомоделью в Калифорнии. Или Линкси, художник, который живет в скромной пятиэтажке, играет на электрической гитаре и пьет водку. Русский интернет — это в большей степени кто из них?
Нет, наверное, все-таки никто, потому что интернет не... Он пока не проиграл, он не... Надо сказать, что как бы и Рыков, и Линкси, несмотря на разницу в их как бы и материальном положении, и в статусе, в общем, производят впечатление сбитых летчиков. То есть и многие мне говорили о Рыкове, что, в общем, он сейчас как бы не очень понимает, чем заниматься, и он, по-моему, занимается какими-то совсем другими вещами. Что касается Лаврова, Скелетрона, то... Это тоже не Рунет, потому что этот человек как бы, ну, тот уровень свободы, который он себе может позволить.
Не в России, важно.
Не значит. В России, да. Вот этого уже нет. До этого и в Америке, с этим в Америке уже тоже проблемы. Вот, в общем. Но там, конечно, свободы пока гораздо больше. Поэтому, наверное, это что-то четвертое. Ну, я не знаю, персонифицировать интернет. Русский интернет — это Аркадий Волош, который по-прежнему пытается делать крутые вещи, но на него со всех сторон давит государство, и поэтому он не дает интервью.
О Воложе, Рамблере, Яндексе — это уже будет третья серия проекта «Холивар. История Рунета» и третья же часть этого подкаста. Андрей Лошак, вернемся с третьей частью.